ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ
नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयामुदीरयेत्। Нашна Прайшва Бадришу Нитям Бхагавата Севая Бхагавати Утама Шлоке Бхактир Бхавати Наштики. Перед чтением Шримад Бхагаватам, который является единственным путем к победе, выразим свое почтение Верховному Господу Нараяне, лучшему из людей Наранараяне Риши, богине учености, матери Сарасвати, Шили Вьясадеве, автору. Благодаря регулярному слушанию Шримад Бхагаватам, служению чистому преданному Бхагавати, все, что вызывает беспокойство в сердце, почти полностью уничтожается, когда любовное преданное служение трансцендентному Господу, воспеваемое в возвышенных стихах, необратимо утверждается в сердце. Шримад Бхагаватам, песня 3, глава 4, Видура встречает Майтрею, текст 12. Са эша садхо чарамо баванам. Асидитасте мад ануграхо ят. Ян мам нрилокан раха уцриджантам. Диштья дадришван вишадану вритьям. Перевод. О добродетельный, твоя нынешняя жизнь последняя и лучшая из всех прожитых тобой, поскольку в ней тебе была дарована моя высшая милость. Теперь ты можешь покинуть эту вселенную, приют обусловленных живых существ, и отправиться в мою трансцендентную обитель на Вайкунтху. Тебе выпала огромная удача. Благодаря своему неуклонному, чистому, преданному служению ты получил возможность встретиться со мной в этом безлюдном месте. Комментарий Шрилы Прабхупады. Когда человек познал Господа в той степени, в какой его может познать совершенное живое существо, достигшее освобождения, он получает возможность вступить в духовное царство и попасть на одну из планет Вайкунтхи. Перед тем, как исчезнуть из поля зрения обитателей этой вселенной, Господь остановился в уединенном месте. В этот момент Удхаве посчастливилось увидеть Господа и получить от него разрешение отправиться на Вайкунтху. На самом деле Господь, находясь всюду, никогда не покидает своего творения. Обитателям той или иной вселенной только кажется, что Он приходит и уходит. Господь подобен солнцу. Солнце не появляется и не исчезает. Это люди видят, как вечером оно садится, а утром восходит. Пребывая на Вайкунтхе, Господь одновременно находится всюду, и на Вайкунтхе, и за ее пределами. Ом агьянати мирандасья гьянанджана шалакая чакшуру милитами на тасмай ши гураве намаха ши чайтанья манурбиштам стапитами на бутали своям рупа када махьям дадати сва паранчикам ранча калпадрубешча крипа сингупе эвача патитанам павани пью вайшнави пью намо намаха Джай Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васади Гоура Бхакта Вринда Хари Кришна Хари Кришна 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 Хари 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 Рама Хари Рама 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 Хари Хари. Ну, Вишна Падая Кришна Пришта Я Бадалища Мать Пока Вишна Свами Натимати Бхагавата Том Нишчайна Пайна Чай Пабху Падали Спришта Стами Гуру Падашина Наму Вишна Падая Кришна Пришта Я Бадалища Мать Бхакти Виданта Свами Натимати Намасте Сарасвати Деви Гуру Вани Прачари Нани Вишешу Нани Паштути Адеши Тарине. Са эша садхо чарамо баванам асадитасте мад ануграхо ят ян мам нрилокан раха уцриджантам диштья дадришван вишадану вритья. О добродетельный, твоя нынешняя жизнь последняя и лучшая из всех прожитых тобой, поскольку в ней тебе была дарована моя высшая милость. Теперь ты можешь покинуть эту вселенную, приют обусловленных живых существ, и отправиться в мою трансцендентную обитель на Вайкунтху. Тебе выпала огромная удача, благодаря моему неуклонному чистому преданному служению, благодаря своему неуклонному чистому преданному служению, ты получил возможность встретиться со мной в этом безлюдном месте. Это говорит Кришна, обращаясь к Удхаве. И он говорит, что твоя нынешняя жизнь является последней и лучшей из всех прожитых тобой. И он объясняет, почему эта жизнь лучшая. Потому что в этой жизни он получил ту самую милость, благодаря которой теперь может вернуться в духовный мир. все живые существа происходят от Кришны и обладают такими кришноподобными, богоподобными формами, в которых они помнят Бога и служат Ему. Когда они злоупотребляют своей свободой, попадают в материальный мир, теперь награда за это — такое тело, которое все меньше и меньше начинает напоминать душу, внешнее тело. И поскольку оно все меньше и меньше напоминает душу, тела животных, растений и так далее, то в этом теле сама душа с трудом может понять, кем она является. И когда живое существо проходит через круг перерождений, меняя все эти разные тела, эти тела соответствуют определенным желаниям, и поэтому в своей жизни живое существо занято исполнением своих желаний. Каждое тело нужно для исполнения определенного какого-то комплекта желаний. И эти желания оказываются сильнее, чем какие бы то ни было другие. Но когда по милости Кришны живое существо прогрессирует, отживает свою карму из низших форм, поднимается до человеческой формы, внешние формы видоизменяются и все больше и больше начинают напоминать форму души. То есть тело физическое начинает все больше и больше соответствовать внутренней форме души, все более и более богоподобным опять становится, пока не доходит до человеческого тела. И это человеческое тело веды описывают как такое очень удачное тело, потому что в нем живому существу предоставляется возможность, потому что это тело очень похоже на божественное тело, и поэтому мысли о чем-то божественном есть практически у каждого человека. Нужна лишь культура, нужна лишь среда, которая вот эту вот тенденцию очистила бы, придала ей такую разумную направленность, и живое существо могло бы сознательно прогрессировать. А в других формах жизни, которые очень удалены от Бога и поэтому не похожи на Него, а в других формах жизни нет такой системы организации, которая направляла бы сознательно живые существа на прогресс. А в человеческом обществе такая система должна быть, система образования, когда людям сразу же говорят, откуда они, где их источник, откуда они пришли, куда они должны вернуться, какова цель, каков процесс. Это называется культурное общество. То есть общество, в котором работают эти вот технологии, которые осуществляют эту предельную мечту человека – стать бессмертным, стать счастливым. Если в обществе работают другие процессы, другие технологии, как сейчас, которые больше сконцентрированы на экономическом процветании человека, которые подчеркивают его физическую, телесную природу, то это обозначает, что общество и культура неправильно функционируют, они не на том делают акцент. Люди, лидеры общества такого сами не знают, зачем жизнь, для чего они живут, какова цель. И поэтому они неправильно делают акцент, и вследствие этого все несчастливы. Несчастливы, потому что самое главное, потребность души в любви, в бессмертии не реализуется. Мы живем в обществе потребления. Много очень разных потребностей, но, как ни странно, парадоксально, самая главная потребность не удовлетворяется. Можно удовлетворить какие угодно сейчас потребности. За деньги все что угодно, что хотите, для тела и ума. Вы можете получить любое образование в любом университете мира, если есть деньги, пожалуйста, везде. Все пестрит объявлениями, куда угодно можно поехать, чему угодно можно научиться, что угодно можно посмотреть, попробовать. То есть, в общем-то, мы живем в обществе, где система сервиса, которая удовлетворяет потребности разных людей, достаточно развита сейчас стала. Очень много чего можно получить. И в людях взращивают эту тенденцию к потреблению. Чем больше ты потребляешь, тем более ты успешная личность. Естественно, для потребления нужно много денег, поэтому ты должен быть рабом системы, работать где-то, зарабатывать деньги. Итак, ты потребляешь, 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 но, как я сказал, парадокс в том, что главная потребность остается неудовлетворенной. Главная потребность души. Почему? Потому что люди не знают, что они души. Они просто не знают, не могут догадаться, что они души. И поэтому что-то есть такое внутри, нереализованное, как они говорят, чего-то хочется, сам не пойму чего. Не могут сформулировать даже. Что-то внутри такое, несмотря на внешние какие-то успехи, человек чувствует, все равно недоволен. Вот. И никто не может помочь ему. Никто не может помочь. Как только какое-то появляется знание, действительно достойная тут же демоны объявляют все это сектантством, нет, нельзя. Все очень тщательно Кали следит за тем, чтобы это знание ни в коем случае не было доступным, потому что тогда люди перестанут быть рабами Кали, они станут свободными людьми, а ему, он рабовладелец, он любит рабов, ему нужно как можно больше рабов Кали. Поэтому он всячески воздействует через могущественных людей этого мира, старается не пустить, не дать зеленого света настоящему знанию, настоящему процессу, которое позволяет людям быть свободным, которое позволяет им реализовать вот эту именно внутреннюю потребность. И в этом смысл жизни – реализоваться, то есть весь потенциал, который внутри у нас есть, именно реализовать. И успешное общество – это то общество, настоящее общество, где именно функционирует эта вот система, эта технология, которая превращает людей в чистых преданных, которая помогает людям как раз реализовать эту самую глубинную внутреннюю потребность. И в этом разговоре Удхавы и Кришны, как раз Кришна как бы так поздравляет Удхаву. Он говорит, фактически тебя можно поздравить, это последняя жизнь и лучшая, потому что как раз в этой жизни реализовывается вечная потребность души. Ты можешь вернуться на Вайкунтху, все. То есть срок пребывания в этом материальном мире для души закончен. Вот это большая радость, наконец-то теперь душа достигает совершенства. И, конечно, с одной стороны, можно сказать, что Удхава – это вечный спутник Господа, он приходит, уходит вместе с ним. А тем не менее, по необходимости, по желанию Кришны, даже такие возвышенные личности могут проводить несколько жизней в этом мире. Здесь где-то говорилось, что как Васу, несколько воплощений как Васу, да? Это твоя лучшая жизнь среди всех твоих воплощений, как Васу. То есть можно предположить, что Удхава был, может быть, несколько рождений, несколько жизней в этом мире по замыслу Кришны. Так или иначе, тот, так сказать, урок, который мы должны для себя вынести, это то, что возвращается живое существо обратно к Кришне по милости Кришны. То есть его милость – это ануграха, это его... Мад ануграха, он говорит, моя милость, это мое позволение. Вот потому что без его позволения мы не можем войти в духовное царство. Мы можем готовиться к этому, можем стремиться к этому, но решающий фактор – это позволение Господа, его милость. И это не то, что просто он простил наши грехи и все, а эта милость как раз проявляется в том, что он видит нашу квалификацию. Видит квалификацию и говорит, все, теперь ты можешь войти, позволение. Открывает дверь. Врата освобождения открыты, врата Вайкунхи, все, ты можешь вернуться. И живое существо должно, естественно, к этому сознательно стремиться. И сознательное стремление состоит в том, что уже в процессе своей жизни мы пытаемся свои привязанности перенести с материальных объектов, к которым мы привязаны, включая собственное тело, тело родственников и так далее, перенести все эти привязанности на Кришну. В этом состоит смысл процесса преданного служения, что он такой личностный, и он такой очень детальный, столько много разных вещей существует, за которые могло бы сознание зацепиться. То есть преимущество преданного служения или бхакти-йоги состоит в том, что она, как никакой другой процесс, позволяет душе зацепиться за Кришну всеми своими чувствами. Все остальные процессы, они предлагают живому существу либо отчасти вручить себя Господу, как карма-йога, напополам, 50-50, тебе половина и мне половина, часть тебе, часть мне. Гьяна-йога дает человеку какое-то знание, освобождение, но не обеспечивает ему связи с самой личностью, только как-то за этот брахман, за пустоту нам предлагают зацепиться. Вот, ну, пустота, это за нее сложно зацепиться. Вот. Итак, бхакти среди всех процессов является единственным, который обеспечивает именно такую прочную связь. Столько объектов, связанных с Кришной, его форма, его имя, его прасад, его преданные, его дхама, его слова, священные писания, это объекты, связанные с Кришной. И наши чувства, которым по природе хочется что-то цепляться, они в природе своей что-то цепляют. Вот. Как только мы куда-нибудь появимся в любом месте, мы тут же начинаем в какой-то новой обстановке разглядывать, что здесь такое, рукой трогаем, смотрим, вынюхиваем, выслушиваем. То есть чувства моментально ищут свой объект, они созданы для того, чтобы соединяться с объектами. Для них неестественный какой-то такой вот, неестественным будет являться механический контроль, когда чувства отрываются от объектов и находятся в какой-то такой вот замкнутой ситуации, как аштанга-йоги пытаются делать, закрыв все двери чувств, полностью изолировать себя от жизни, погрузиться внутрь. Но это искусственный сложный процесс, но он венчается успехом лишь тогда, когда действительно эти чувства, уйдя внутрь, нашли там параматму. Когда параматма открылась, тогда действительно чувства нашли достойный объект для медитации. А если этого не происходит, тогда чувства не могут жить без пищи. И рано или поздно они будут эту пищу искать, они будут что-то вспоминать, вот как было, хорошо. И опять бесконтрольный ум уйдет куда-то, и медитация нарушена. Это уже не медитация. Вернее, это медитация, но уже на другое, не на высшую тему, не на высший объект. Одним словом, процесс бхакти так построен, чтобы уже при жизни обеспечить человеку, если он того желает, вот эту привязанность к Кришне. Единственное, что ему нужно делать, это развивать эту привязанность регулярно и быть последовательным на этом пути. Вот все, что нужно. Больше ничего не нужно. Ничего сложного нет. Единственная сложность состоит в том, что это желание может быть слабым. Это желание может отвлекаться, оно может разбавляться всякими разными другими примесями. Это может быть наша прошлая карма, которая тоже требует своего. Может быть, мы не до конца все еще отжили. Еще вот эта инерция кармы нас несет, и нам хочется еще многих разных вещей от жизни. Это может быть нежелательное общение, вследствие которого развиваются какие-то другие привязанности. Потому что люди склонны обмениваться этими желаниями. Один человек может вдохновить другого. Вот человек чего-то не хотел, а другое его так сильно, так сказать, настропалило, на то, что теперь ему тоже захотелось. То есть желания заразно передаются. И греховные желания, и духовные желания, и те, и другие желания можно передать, заразить человека каким-то своим настроением. И так карма прошлого, и так общение, и так окружение тоже стимулирует определенные какие-то желания. То есть человеку, который решил вернуться обратно к Богу, необходимо постоянно делать выбор. Каждую секунду живое существо делает выбор, что ему слушать, что ему, куда ему смотреть и так далее, что ему делать. Каждую секунду. И этот выбор подтверждает внутренние желания живого существа, внутреннюю систему ценностей. Что он хочет, то он выбирает. В принципе, живое существо свободно. Даже когда оно находится в самых ужасных условиях, все равно у него есть выход. Мне рассказывал один преданный, который, так сказать, был в местах лишения свободы. Вот. И он говорит, это жуткое, конечно, дело, тюрьма и так далее. Вот. И бывали дни, он говорит, когда меня даже сажали в карцер, это еще хуже. Вот. Он говорит, но с другой стороны, эти дни были для меня самыми лучшими, потому что там не было никакого чувства наслаждения. Никакого там холодно, голодно, никаких объектов, вообще говоря, ничего нет. И он говорит, и все, что мне оставалось, это вот я вспоминал все молитвы, какие знал, все баджаны, все службы и так далее. Вот телу было ужасно плохо, вот, но это было большим благом для души, он говорит, потому что в эти дни как раз ничего другого, ничто не искушает, понимаете? Просто серые холодные стены, пол, потолок и никакого чувства наслаждения. Никакого тебе телевизора, никакого неблагоприятного, вообще ничего нет, вообще ничего. То есть как бы полная безнадега с материальной точки зрения. И поскольку он уже был преданным, то все, что ему оставалось, это вот предаваться Кришне. Он говорит, хотя телу было очень неприятно, внутренне я чувствовал, как я прогрессирую. Это были какие-то моменты, когда он говорит, я ощущал довольно сильную связь с Кришной. Вот. Но потом меня, как говорится, миловали, выпускали из карцера, и уже эта медитация на Кришну ослабевала. Вот, потому что, хотя в тюрьме особенного чувства наслаждения нет, тем не менее, уже как-то можно лечь на постель, уже как-то лучше пищу дают, уже не так все это напряжено. И сразу же, есть возможность выбирать что-то другое, что-то более приятное для чувств, поскольку чувства еще не очищены, спонтанно Кришна не тянутся, вот, поэтому сразу же какие-то другие вещи. И все, и Кришна раз, куда-то уже улетучивается, уже нет такой сильной медитации. Поэтому мы живем все в тюрьме, материальный мир, но не такая уж она сильная тюрьма, это средние планеты, поэтому здесь есть какое-то чувство наслаждения, есть какое-то страдание, чуть-чуть того, чуть-чуть другого. И поскольку есть выбор, что перед нами всегда этот выбор стоит, и нам нужно выбирать постоянно, куда свое время, куда свою энергию тратить, на какие привязанности, на развитие каких привязанностей, к Кришне или к чему-то другому. И Кришна здесь говорит Удхаве, что все, ты можешь возвращаться на Вайкунтху, можешь оставлять этот мир. И если, предположим, он сказал бы нам так сейчас, тоже в данную секунду, сказал бы, все, ты свободен, я даю тебе свою полную милость, врата открыты, возвращайся на Вайкунтху. Вот, трудно сказать, как бы мы себя повели, сказали бы, может, еще спасибо, Кришна, но давай через 3 дня, я еще там какие-то дела, допустим, закончу, позвоню туда, сделаю это, решу, тут без меня никак невозможно. Мои дети, моя семья, еще что-нибудь, надо решить кучу вопросов. Или как когда Христос шел, этих апостолов, так сказать, вербовал, говорит, пойдемте со мной. Они говорят, да вот там, надо отца похоронить, еще что-то. Он говорит, оставьте мертвецов мертвецам. Говорит, пускай, говорит, мертвые своих мертвых хоронят. И говорит, вы должны заниматься настоящей деятельностью. Не все за ним пришли. Некоторые сумели понять, что, так сказать, по милости Господа, все возможно. Как-то мир крутился, так сказать, без меня, непонятно. Вот. Как это Амар Хайям, у него такой стих, что это там есть. Ты все пытаешься проникнуть в тайны света, в загадки бытия. Почему, мой друг, все это? Что-то там ночей и дней, часы беспечно проводили, все устроено без твоего совета. Такая у него философия, конечно, была. Хиппи такой тех времен. Вот. Но какие-то определенные разумные мысли у него были, что все устроено без твоего совета, как-то мир крутился без тебя, и он также будет без тебя крутиться. Удивительно, каким-то образом все будет существовать, и может быть даже лучше. Но у живого существа иллюзия, что он все контролирует, что без меня солнце утром не вставало, и ракета в космос не летала, когда бы не было меня. То есть такая философия. Вот. И поэтому, когда Господь приходит и говорит, как Удхава, ты свободен, можешь идти. Вот, Удхава был свободен, его единственная привязанность, это был сам Кришна. Вот, в нашем случае это может быть не совсем так. Но мы должны надеяться на то, что однажды Кришна тоже даст нам зеленый свет и скажет, ты свободен, ты должен идти. Вот, и к этому времени мы должны действительно быть свободными. Конечно, Кришна, видя наши привязанности, не придет нам раньше времени, не скажет. Он очень деликатен, он знает, так сказать, он не будет травмировать нашу психику, вероятнее всего. Вот, он, так сказать, очень дипломатично будет ждать того момента, когда действительно мы сами этого захотим. Одним словом, искусство жизни состоит в том, чтобы свои привязанности уже сейчас начать переносить на Верховного Господа. Потому что выход души из тела, мы знаем, это дело довольно-таки болезненное, непростое. Потому что когда долго мы жили в каком-то месте, вот, и начинаешь оттуда выезжать, бог мой, сколько там разных вещей оказывается. Если вроде ничего не было, вот, заезжал с 2 сумками, выезжаешь с 3 вагонами. Вот, откуда там все это накопилось, вот, то есть непонятно. Так живое существо обрастает в этом мире. Такая, интересно сказать, со своими этими морскими примерами. Судно плавает, судно ходит, вернее, оно не плавает. Вот судно ходит, моряки очень обижаются, когда говорят, что судно плавает. Они говорят, плавает что-то там другое. Это они говорят, судно ходит. Вот. И когда оно ходит по морю, поскольку часть нижняя погружена в воду, вот, он обрастает в воде водорослями, ракушками и так далее. И время от времени судно ставит в док. И в сухой док и счищает всю эту, как она говорит, борода наросла. Все эти ракушки, все эти камушки, все эти водоросли, потому что, ну, уже сопротивление сильно, скорость снижается. И видишь, действительно, когда судно ставят в док, насколько оно обросшее, такое в другой среде. А верхняя часть не обрастает, заметьте. Точно так же, когда живое существо погружается в материю, хотя оно само не материя, а вот это вот, насколько мы погружены в материю, настолько мы обрастаем всеми этими вещами, липнет все эти какие-то паразиты всякие разные. Вот. И поэтому регулярно необходимо очищать все эти вещи, необходимо регулярно генеральную уборку делать. все сломанное выкидывать, ненужное раздаривать и так далее. Иначе, если мы эту философию Плюшкина возьмем, да, что в хозяйстве пригодится, и будем все собирать, то нам век не расстаться с этим материальным миром. Вот, поэтому время от времени, может быть, даже и неплохо куда-то там, переезжать или еще что-нибудь, такую инвентаризацию проводить. Вот, но самая главная инвентаризация, которую мы должны проводить, это инвентаризация нашей внутренней системы ценностей, то есть к чему мы привязаны. И разные жизненные ситуации показывают, к чему мы привязаны. И иногда мы можем ужасаться, что вот я практикую преданное служение, а вот сын не там, что в какой-то пиковой ситуации я оказался по-прежнему привязан к материальному миру. Вот поэтому показателем привязанности к Кришне является что? Является отречение от материального чувственного наслаждения. Сказано в шастрах, что это наилучший показатель того, насколько мы привязаны к Кришне. И это тест, который каждый, собственно говоря, может провести с собой. Мы можем думать, интересно, насколько я продвинут вообще, насколько я привязан к Кришне. Очень просто, насколько я отрешен от материального, насколько я привязан к Кришне. Конечно, имперсоналисты тоже могут быть весьма отреченными личностями, ничего у них такого нет. Вот, но вроде бы они тоже продвинуты в своем, так сказать, в своей теме, в своей традиции. Вот, но для нас даже большим, так сказать, конечно, тестом будет то, насколько я привязан к Кришне. И насколько я привязан к Кришне, это видно по тому, о чем я говорю, чем я занимаюсь, кому я служу, как я провожу свою жизнь, свое время. Это является показателем того, насколько я привязан к Кришне. И смерть, поскольку я сказал, это болезненный момент, это разрыв всех привязанностей, разрыв. Этот разрыв должен начинаться уже сейчас. Наш приход вообще к преданному служению, это уже порыв души наверх. Когда душа рвется наверх, она порывается наверх, и тогда она должна порывать свои какие-то привязанности с этим материальным миром. Но эти привязанности должны порываться осторожно. Иногда мы видим, что люди очень неосторожно рвут привязанности, очень грубо их рвут, расстаются с родственниками, с работой, с семьей, с учебой и так далее. И потом выясняется, что их привязанности были порваны преждевременно, грубо, так в гуне страсти. И они опять возвращаются к прежним занятиям, понимая, что не смогли они еще настолько сильно привязаться к Кришне, чтобы жить полностью без всей этой материи. Вот, поэтому существует процесс постепенного перехода. Как мы знаем, человек поднимается со ступени на ступень, сначала на ступень он утверждается на более высокой ступени, ногу полностью поставил, когда он утвердился полностью на более высокой ступени, тогда он отрывает ногу от предыдущей ступени, не раньше. Если он на одной еще не утвердился, только так кончиком ноги коснулся, а до второй уже ступень оторвал, то он просто-напросто упадет. То же самое, как в Ведах говорится, гусеница переползает с одного листочка на другой. Только когда она своими лапками полностью зацепилась уже за новый листок, тогда она отпускает задние свои лапки, уже отпускает этот задний листок. Это процесс прогресса. Так он идет. И поэтому естественное отречение приходит тогда, когда живое существо привязано к Кришне. Поэтому мы не особенно много говорим о том, что нужно бросить, мы говорим о том, как нужно привязаться к Кришне. Эта привязанность сама по себе уже очень многие вещи, как бы так сказать, уберет из нашей жизни. Это называется позитивное отречение, как Рупа Госвами определил его, истинное отречение. Нирбанха Кришна Самбанхи Юктавайра Анасактася Вишаян Ятадхаму Паюнджидага Нирбанха Кришна Самбанхи Юктавайра Гемачатвян. Говорит, что если человек смотрит на объекты этого мира не как на то, что нужно для его наслаждения, если он связывает вещи, которые по видимости не связаны с Кришной, когда он их связывает с Кришной, тогда это отречение будет называться истинным, настоящим Юктавайра Гемачатвян. В то время, когда человек просто отрекает каких-то вещей, не связывая, не видя их связи с Кришной, тогда это просто Пхалгула Раги или ложное отречение, неестественное, ненормальное. Итак, уход из тела – это всегда такая ситуация болезненная. Болезненная для души, болезненная для родственников, болезненная для окружения. Никто особенно не радуется смерти. Вот, и даже когда вайшнав уходит, это печальное событие. Сегодня день ухода Шрилы Прабхупады – это печальное событие. 26 лет назад, да, он ушел из этого мира. С одной стороны, печальная для нас, потому что мы потеряли такую великую личность. А с другой стороны, этот уход был неизбежным и необходимым. Это была воля Кришны, милость Кришны. Вот поэтому определенное благо от этого. Это благо состоит в том, что теперь дети, скажем, ученики, имеют возможность практиковать то, чему они научились. Вот, и Шрила Прабхупада своим уходом также продемонстрировал этот последний урок. Он показывал, как необходимо жить, и последний урок – это как необходимо умирать, как необходимо оставлять тело в святом месте, в благоприятной атмосфере, в благоприятное время, вот, полностью, так сказать, привязанным к Кришне, отреченным от материального мира. Это есть совершенный уход. И это нужно планировать, потому что если вещи, очень трудно предположить, что какие-то вещи происходят сами собой, иногда какая-то особенная милость Кришны и так далее. Но в целом, если что-то не планируешь, то очень трудно предположить, что что-то произойдет само по себе. Любое мероприятие, если ты хочешь, чтобы оно увенчалось успехом, его нужно планировать. Крайне редко, когда бывает что-то такое само собой происходит. Вот, если вы не планируете, вот, то, в общем-то, маловероятно, что это происходит, произойдет. Вот, поэтому уход из тела является очевидным. Где наши бабушки, дедушки и так далее? Вот, наши предки, они все ушли. Вот, вопрос только, куда они ушли? Они могли быть неквалифицированными. Вот, и точно так же мы тоже все будем уходить из тела. Необходимо до этого момента перенести все свои привязанности на Кришну. В этом искусство. И это происходит не сразу, это происходит постепенно. Удхава – это, конечно, особенный пример, это, можно сказать, вечный спутник Господа, который был привязан исключительно к Кришне, никому иному, и мы, может быть, не можем его имитировать в той мере. Вот. Но, тем не менее, мы можем смотреть на таких личностей и вдохновляться этим примером, как он проводил свою жизнь. И когда Кришна видит, что живое существо совершает усилия в этом направлении, тогда он благословляет эти усилия. Потому что, как мы говорили, никто не помогает человеку, если он ничего не делает. То есть для того, чтобы получить какое-то благословение, какую-то помощь, необходимо что-то уже делать в этом направлении. Тогда мы можем надеяться на то, что кто-то одобрит, благословит, так сказать, это дело все полностью санкционирует. То есть в этом направлении нужно двигаться. И тогда успех будет. Рано или поздно он придет. Иногда это происходит в одной жизни, иногда это происходит за несколько жизней. Из нектара преданности мы узнаем, что преданное служение – это процесс, который, как правило, занимает несколько жизней. Как правило, там, грубо говоря, сами черным по белому об этом говорит сам Шрила Прабхупада. В некоторых местах Шрила Прабхупада говорит о том, что можно вернуться за одну жизнь. И в этом нет никаких проблем, если человек готов. А в другом месте, переводя того же Рупу Госвами, он говорит, что, как правило, это несколько жизней занимает. И в Бхагавадгите тоже есть такие упоминания. Вот иногда преданные думают, как же так, что же за одну жизнь, мне нужно как настраиваться, полностью мобилизовываться, или я могу расслабиться, на несколько жизней процесс растянуть. И то, и другое верно. И то, и другое верно. Живое существо может уйти за одну жизнь, но тогда за одну жизнь, когда оно готово полностью. Говорится, что Ганга впадает в океан в одно мгновение. В одно мгновение впадает в океан, но до этого мгновения она идет несколько тысяч миль по Индии, странствует. Вот, поэтому и то, и другое верно. И несколько жизней процесс занимает преданного служения, и за одну жизнь можно вернуться к Кришне, в зависимости от того, в этой жизни мы готовы или нет. Но нас должно волновать не столько вот это вот, когда я вернусь, а мы должны понимать, что это в изрядной степени зависит от того, что мы делаем. Потому что сегодня мы пожинаем плоды того, что делали вчера, а завтра будем пожинать плоды того, что делаем сегодня. То же самое, духовный капитал, духовная зрелость складывается постепенно, постепенно. Это не какая-то такая вещь, как, знаете, мы, допустим, какую-нибудь кирпичи перетаскиваем из одного места в другое, где видно, вот было, не стало. Духовный капитал – это, может быть, не такая видимая и очевидная вещь. Материальными глазами невозможно ее увидеть. Не всегда мы можем оценить реально уровень того или иного преданного. И, в общем-то, в этом нет особой необходимости. Вот. Но это процесс перетаскивания, перетаскивания своих чувств, перетаскивания своих привязанностей постепенной на Кришну. Вот. И когда живое существо полностью уже связано с Кришной, эмоционально связано, через чувства связано, вот, тогда уже нет привязанности. Тогда он уходит из тела, даже не замечает, какой там, кто это был описан, Притху Махарадж, да? Или Дгру, я уж не помню, что он, и то, и другое, в четвертой песне, да, когда он, кажется, Притху, да, когда он сидел на холме, там уже медитировал. Вот, и он не заметил, как он уставил тело. Он просто как-то так с удивлением видел, как что-то такое отвалилось. Тело так раз, как тень, такой бум, в сторону упало. И он увидел, как, значит, спустился этот Хамсадута, и он на голову смерти наступил, так сказать, как на ступеньку, и сел этот виман. То есть не было какой-то такой смерти в таком привычном смысле этого слова, что какой-то ужас и так далее. То есть это было каким-то таким естественным переходом, как змея оставляет старую шкуру, естественно, из нее, так сказать, слегка там напрягшись, раз она выползает. То есть вот точно так же живое существо, естественно, почему и говорится, например, про святых людей, что умер тихо, как святой, то есть без привязанности, не было там этого, жить хочу, нет, там, и вот туда им идут, а он оттуда не хочет, и такая вот кутерьма, все это проблематично. Вот когда... Когда святой уходит так, само собой так легко, все, на последнем выдохе легко выходит, без всей этой агонии, без всех этих вещей. Вот это обозначает, что живое существо пришло к этому, естественно. И для него это не является трагедией. Для тех, кто остается, да, это некая трагедия, потому что они потеряли общение. Вот, но также это и радостный день в том смысле, что живое существо возвращается обратно к Кришне. И этим самым показывает пример, что это все реально, это все возможно. Вот поэтому дни ухода великих ачарьев — это дни таких смешанных чувств. С одной стороны, это и печаль, с другой стороны, это и радость, что кто-то вернулся к Кришне, и что он проложил нам путь и может благословить нас в этом же процессе. Хари Кришна. Вопросы какие-то есть? Вопрос?
Может, это желание потери общения со святой личностью, или это скорбь и невозможность, это не является ли это какой-то эгоизм, или это нормально? То есть все равно вроде как начал печаться больше о себе, то есть нет возможности ему общаться.
Ну, мы же живые существа. Проявлением жизни является желание. И если мы хотим чего-то, мы хотим чего-то, потому что Кришна чего-то хочет. У Кришны есть желание. И желание общаться со святыми личностями, в чем здесь эгоизм? Эгоизм, как правило, этим термином мы пользуемся тогда, когда мы говорим о чувстве наслаждения. А духовная пища естественна для души, и мы получаем эту духовную пищу от святых личностей. Что здесь такого неестественного? Это проявление жизни. Я хочу есть. Вы скажете сейчас, я хочу есть. Я скажу, ты эгоист. Да? Ну как, это же естественная потребность. Ну да, я эгоист, но я хочу есть, это потребность жизни. Или я хочу Кришну, или я хочу чего-то другого. Все чего-то хотят. Кришна же не предлагает нам стать буддистами, которые, по идее, их совершенство состоит в том, что они ничего не хотят, нет желаний. Желание на самом деле стимулируется, и Кришна в 12 главе Бхагавад-гиты говорит, что не можешь спонтанно думать обо мне, занимайся следуя регулирующим принципам бхакти-йоги, так ты разовешь в себе желание достичь меня. То есть он поощряет это желание достичь, вот нормальное желание. Вот, и поскольку это желание во многом осуществляется через общение с великими душами, что здесь такое? То есть эгоизм в негативном смысле мы используем тогда, когда речь идет о каком-то чувстве наслаждения, во вред, допустим, преданному служению или во вред каким-то таким другим вещам. Вот, тогда мы говорим о эгоизме в негативном смысле слова. Вот, но если я желаю себе духовного блага, что здесь такого плохого? Шрила Прабхупада говорит, что вы должны желать вернуться к Кришне. А что здесь такого? И мы желаем вернуться, в общем-то, ради того, чтобы служить Ему, но также мы желаем этого ради того, чтобы самим быть счастливым. Но что здесь такого? Разве Кришна хочет иметь просто таких несчастных людей? Конечно, да, мы считаем, да, такие фразы, где говорится, что там, если Радхарани говорит, что если Кришна будет счастлив моим несчастьем, пусть будет так, да? Я готов быть несчастным, если это делает Кришну счастливым. Иногда мы встречаем такие фразы. Вот, но и мы понимаем, что это просто проявление такой очень высокой мотивации, высокой такой самоотверженности. Вот, но мы знаем, что ну, как, большей частью Радхарани счастливы, все преданные счастливы в духовной жизни. Это просто такая пиковая ситуация, в которой просто проявляется их готовность. Да, что мы готовы даже быть несчастными, лишь бы Кришна был счастливым. Но мы знаем, что большей частью эти живые существа счастливы. Поэтому мы не делаем это своим лозунгом. Пусть я буду несчастным, только если Кришна будет счастлив. Это не есть наш лозунг. Это просто такая частная ситуация, ситуация, в которой показывается, что да, человек ради Кришны готов на все в себе. Вот поэтому то, что мы чего-то хотим для себя, какого-то блага, какого-то прогресса, какого-то духовного счастья, что здесь такого плохого? Поэтому в данном случае этот термин эгоизм в негативном смысле, он здесь, может быть, не нужен. Мне так кажется. Еще
вопрос? Душа размерами она атома. Таково ее положение в материальном мире, а в духовном мире она вырастает уже в духовном теле. Или это ее положение материального духовного мира?
Сейчас сварупа, форма, в которой живое существо служит Кришне, в этом мире не проявлена. Не проявлена. Как если вы помните, когда мы говорили о падении дживы, сварупа на Вайкунхе. Сварупа на Вайкунхе в духовном мире. А здесь духовное живое существо как бы так свернуто, скручено. Вы можете иметь какую-то вещь в развернутом виде, какой-нибудь, надуть какой-нибудь там спательный круг, там что угодно. Плод целый, надуть он в развернутом виде, а потом можете сдуть его, свернуть, и он будет маленьким таким. Спальный мешок можете развернуть, можете свернуть в карман, положить, если он какой-нибудь такой совсем маленький. Одним словом, сейчас эта форма не проявлена духовной. Почему? Потому что она не нужна здесь. Мы же не служим Кришне здесь, люди не служат здесь. Зачем нужна им эта форма? Вот поэтому все, что нужно, это вот такая маленькая частичка сознания, которая дает энергию для поддержания тела, достаточно сознания, каких-то таких простых функций. Вот. Но в процессе преданного служения душа начинает маха-атма становиться, увеличиваться, большой становится. Причем это не просто какой-то такой термин, который говорит, ну вот какая-то, это была душа одна десятичная кончика волоса, а это уже одна сотая, одна десятая стала, потом уже стало еще там какой-то больше. В буквальном смысле слова махатма обозначает, сознание растет вплоть до того, что даже живое существо может здесь уже получить эту сварупу, вот, так сказать, под кожей этого тела, уже проявленное духовное тело, но это достаточно редкий случай. Вот, на очень высоких уровнях, в основном она это васту ситхи, и совершенство полное достигается тогда, когда уже джива достигла премы, и уже в процессе возвращения получает эту сварупу, раскрывается. Вот, поэтому можно, так сказать, спекульнуть, что она больше размерами, потому что она там развернута полностью, раскрыта, по крайней мере, мое такое понимание. Шрила Прабхупада ки джай, Шримад Бхагаватам ки.